Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Дорогие слушатели, знакомы ли вам имена Пахомия Логофета, Анны Якшич-Глин, Михаила Милорадовича, Федора Штоквича, святителя Иоанна Шанхайского? Не сомневаюсь, что некоторые из имен вам, конечно, известны. Ведь эти замечательные сербы были тесно связаны с историей России. Пахомий Логофет, иеромонах, пришедший с Афону в Новгород, который провел в Троице Сергиевой лавре более 20 лет и оставил богатое наследие. Жития Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Михаила и Феодора Черниговских и других русских святых написаны им. Анна Якшич, бабушка царя Ивана Васильевича Грозного, была потомком воеводы Якши, служившего последнему правителю средневековой Сербии, деспоту Георгию Бранковичу, внуку святого князя Лазаря. Генерал Михаил Андреевич Милорадович, наследник благородного рода из Герцеговины, любимый ученик Александра Васильевича Суворова, участник итальянского и швейцарского походов, Михаил Андреевич, командуя авангардом во время перехода через Альпы, одним из первых бросился в атаку и за этот подвиг был награжден орденом святой Анны первой степени. Впоследствии он стал губернатором Киева. Это лишь несколько имен знаменитых сербов, о которых рассказывает в своей книге «Сербы и русские. Братья по промыслу Божию» Ранко Гойкович. Знаменательно, что презентация этой книги прошла в юбилейный год. 185 лет назад были установлены дипломатические отношения между Сербией и Россией. Накануне праздника, 13 февраля, с автором и его книгой могли познакомиться в Доме Союза писателей России все, кому близка и дорога Сербия. Автор этого замечательного труда – Ранко Гойкович, писатель, певчик, сербский общественный деятель, председатель Русского собрания Сербии. Перевод и редактирование осуществляли Ольга Симонова, Николай Малишевский и Павел Тихомиров. Открывая встречу, главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов подчеркнул, что книга написана с душой, без исторического лицемерия. Отрадно сознавать, что мы с сербами как единый народ, с духовной основой православия. Подобные мысли были высказаны и Ранко Гойковичем. Он отметил, что в Сербии 2 года тому назад вышел двухтомник с названием «Знаменитые сербы в русской истории», который был раскуплен за несколько дней. А вот сейчас книга вышла в России, и это особенно важно для молодого поколения наших народов. Сегодня я приглашаю вас на большое путешествие по страницам этой книги. В книге две части. Первая часть называется «Знаменитые сербы в русской истории». Это 12 очерков, написанных на основе архивных материалов и научных источников. В этой части вы можете познакомиться со святым Саввой Крыпецким, монахом, пришедшим на Русь после падения Константинополя, основавшим монастырь на Псковщине. Прочитать о Пахоме Логофете, который хорошо владел стилем славянской богослужебной литературы. Составленные им тексты оставались важнейшими источниками знаний о житии русских святых. В первой части есть очерки об Анне Якшич Глинской, бабушке Ивана Васильевича Грозного, о генерале Иване Шеиче, который вместе с другими сербами-граничарами поступил на службу к императрице Елизавете Петровне. Представьте, что сербы обосновались в составе двух автономий. Это были Новая Сербия, располагавшаяся на правом берегу Днепра, и Славяно-Сербия. Вот небольшой отрывок из книги «Хотелось бы сегодня вам прочитать». Сербские переселенцы середины XVIII века, предводителями которых был и Йован Шевич, должны были по замыслу тогдашних российских государственных деятелей стать передней линией обороны русского мира. И сербские гусарские полки сформировали своего рода новую войну-краину, которая, впрочем, теперь уже служила защите православного царства. По иронии судьбы, точнее, по промыслу Господню, сегодня былая Славяно-Сербия вновь стала передней линией обороны. Славяно-Сербия в самом буквальном смысле слова находится на линии фронта, отделяющая республики Донбасса от агрессивных янычар Евросодома, которым внушили, будто они являются защитниками цивилизации. Сейчас на Донбассе, наряду с прочими детьми Новороссии, сражаются и дальние потомки бывших соратников легендарного Йована Шевича, человека, для которого, как и для любого сербского православного воина, высочайшей честью была возможность послужить православной России. Еще одно имя. Николай Антонович Княжевич. Последний губернатор Тавриды, тесно связанный с Крымом. В 1908-12 годах он командовал Крымским полком, который охранял царскую резиденцию в Ливадии. А вот еще одно имя – святой Иоанн Шанхайский, Максимович, предки которого покинули Сербию и переселились в Харьковскую губернию в XVIII веке. Он закончил юридический факультет Харьковского университета, затем снова был в Белград, богословский факультет Белградского университета, монастырь Милькова, в котором находилось около 20 русских монахов. Вот что пишет о нем Ранко Гойкович в своей книге «Сербы и русские братья по промыслу Божию». Многие прихожане в Битоли свидетельствовали, что Иоанн принимал пищу только раз в день, а с момента принятия монашеского сана и до конца жизни никогда не ложился спать в кровать, отдыхал сидя на стуле или в кресле. Иоанн получил чудотворную силу исцеления от великого святителя Охридского святого Наума, которого он всегда почитал, из чьей иконы никогда после Битоля не расставался. В жизни Иоанна Шанхайского был и французский период. Из периода французской жизни епископа Иоанна вспоминает случай, когда он в Марселе совершил молебен на месте, где был убит король Александр, которого владыка, как и многие русские эмигранты, очень ценил. Архиепископ отслужил панихиду по королю, объединителю на месте его убийства, прямо на одной из улиц Марселя. Цитата из книги. «Никто из клира, из ложного стыда, не захотел служить с ним. И действительно, виданное ли дело служить посреди улицы? Владыка пошел один. Жители Марселя были ошарашены появлением священнослужителя в необычных одеждах, с длинными волосами и босого, расхаживающего с чемоданом и метлой посреди улицы. Когда владыка вычистил метлой небольшую часть тротуара, на выметенном участке тротуара возжег кадильницу и начал служить панихиду на французском языке. Так вспоминала святитель Иоанна одна из духовных дочерей. Много внимания святитель уделял религиозному образованию, посещал тюрьмы, навещал больных. Уже в этот период получили известность многочисленные случаи исцеления безнадежно больных благодаря его молитвам. Всем своим духовным детям он завещал постоянно быть начеку. Цитата. «Будьте непрестанно на духовной страже, так как не знаете, когда Господь позовет вас к себе. В своей земной жизни будьте готовы всякую минуту представить Ему отчет. Берегитесь, чтобы враг не поймал вас в свои сети и не обманул, утомив вас и склонив к искушениям. Каждый день спрашивайте вашу совесть, проверяйте чистоту ваших намерений и ваших мыслей». Наше небольшое путешествие по страницам книги «Сербы и русские братья по промыслу Божию» было бы неполным, если бы мы не узнали, кого из наших соотечественников чтут сербы. Во второй части, которая называется «Знаменитые русские в сербской истории», в этой части также 12 небольших исторических очерков. Открывается эта часть историей о Максиме Суворове, с именем которого связано открытие школы в Сремских Карловцах и Белграде. Начало XVIII века – время в Сербии тревожное и напряженное. В Австро-Венгрии началось открытое давление на православных сербов со стороны Римско-католической церкви. Вена готовилась отменить религиозные привилегии. В частности, было предписано, чтобы православные сербы праздновали римско-католические праздники. Белградский митрополит Моисей неоднократно обращался к императору Петру Великому, цитата, «моля его православного царя стать апостолом Христовым среди сербов». Конец цитаты. Он писал, цитата, «не богатство мы ищем, но помощи в просвещении учением, дабы вооружить наши души, чтобы противостоять тем, кто воюет против нас». Таким посланцем и стал служитель Киевской духовной академии Максим Терентьевич Суворов, который прибыл в 1726 году в Сремские Карловцы. По мнению автора книги Ранка Гойковича, трудиться на поприще просвещения православных славянских братьев ему довелось в откровенно враждебной среде. И происходило это в столь важный и трудный исторический момент, что дело организации и удержания на плаву сети сербских православных школ делает русского учителя Суворова подлинной великой личностью в сербской истории. Сербский историк Владимир Чорович, писавший о периоде конца 30-х годов XVIII века, говорит, что русофильская ориентация в сербском обществе тогда была полностью осознанной и была широко распространена. Вот как от огонька свечечки затеплилась лампада неугасимая. Если вы еще не знакомы с именем Николая Николаевича Раевского, то советую прочитать очерк о нем. Вместе с русскими добровольцами он принял участие в русско-турецкой войне 1876 года. Автор пишет, что эскадрон русских добровольцев и с ним Николай Раевский приехали не по железной дороге, а пробирались через Румынию тайно верхом на конях, в основном по ночам, и переправлялись вплавь через Дунай, чтобы добраться до Сербии. Николай Николаевич Раевский, герой русско-турецкой войны, послужил прототипом графа Вронского в романе Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Если вы бывали в Белграде, бродили по его улицам, то, вероятно, не раз удивлялись разнообразию архитектурных сооружений. Православные храмы, здания, построенные в стиле неоклассицизма, романтизма, современные высотки. Помните дом народной скупщины, здание в классическом стиле с колоннами и портиком? Здание правительства Сербии с элементами необарокко, медальонами, барельефами греческих богов и героев. Не напоминает ли вам такое смешение стилей нашу столицу? Вернемся в Белград. Наш русский архитектор. Так пишет автор книги о знаменитом зодчем Николае Петровиче Краснове. С его именем связаны ансамбль дворца Ливадия, дворец Чаир, великой княгини Анастасии Николаевны, интерьер фрески и иконостас соборной церкви Александра Невского в Ялте, и еще около 60 проектов, которые удалось ему воплотить в жизнь в Крыму. После революции он приезжает в Белград и становится главным архитектором города, создавая административные здания сербской столицы, мост Александра I, здание парламента, Югославский драматический театр. Эти здания и по сей день радуют всех тех, кто приезжает в сербскую столицу. Кстати, автор упоминает, что в 2015 году состоялась большая выставка в Белграде, посвященная 150-летию Николая Петровича Краснова, этого замечательного архитектора. О ком еще вы можете узнать из этой книги? Среди знаменитых русских в книге вы встретите имена Василия Аполлоновича Григоренко, командующего морским отрядом Черноморского флота, митрополита Антония Храповицкого, Федора Васильевича Тарановского, автора труда «История сербского права в государстве Неманичей», Григория и Марии Константина Трубецких, Павла Сергеевича Полякова, окончившего философский факультет Белградского университета, переводчика и поэта, Дарьи Александровны Коробкиной, участницы медицинских миссий в период Балканских войн. Надеюсь, что книга Ранка Гойковича «Сербы и русские. Братья по промыслу Божьему» приоткроют страницы нашей общей истории. А завершить сегодняшнее путешествие по страницам этой замечательной книги хочется стихотворением Павла Сергеевича Полякова, которое называется «Серб». Лапти из простой воловьей кожи, в сумке скудный кукурузный хлеб. Жизнь свою ты недаром прожил, не напрасно гордишься, серб. Предок твой на косовом поле, натянувший лук боевой, завещал своим внукам волю, заплатив за нее головой. Под разрывы шрапнели звонкой, заглушая изгнание боль на быках, в шинелишке тонкой отступал твой старый король. И албанские горы узнали, а потом передали нам, что лишь там, где лучшие пали, воля светлая будет лишь там.
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово». Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра созвучия, славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, слово крестное погибаемым убо юродство есть, то есть безумство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Ибо крест есть иудеям соблазн, а эллинам, то есть европейцам будущей европейской культуры, безумие. Почему так сказал апостол Павел? Да потому что крест – это орудие казни. Причем не просто казни, а позорная казнь, страшная казнь. И казни ужасающей, и более жестокой казни не было. Апостолу Павлу голову отрубили мечом, потому что он был римский гражданин. А на кресте распинали рабов, просто рабов, преступников. Почему же крест стал знаменем победы христиан? Я не могу сказать о первых годах христианства и не имею права говорить. Но нигде я не читал об этом, но имею хоть малое, но дерзновение подумать об этом и вам вслух об этом сказать. Что не могли простые галилейские рыбаки изобрести крестное знамение сами. Они увидели Господа нашего Иисуса Христа, делающего так. Когда Он на Тайной Вечере взял хлеб, преломил и дал ученикам, то он сделал, как я смело хочу сказать, и прошу прощения, если это ошибочно, крестное знамение над хлебом и крестное знамение над чашей, хотя он еще сам не страдал на кресте. И это видели все апостолы. И так они сами стали делать. Они этого не изобретали. Когда Господь возносился на небо, мы читаем Евангелие. Он поднял руки свои и благословил их. Как Он благословил? И опять-таки я смело беру на себя сказать, что Он наверняка поднял руки, как благословляет сейчас архиерей, и двумя руками благословил своих учеников. Иначе это не могло бы в церкви появиться. А это было благословение самого Господа Иисуса Христа. И в церкви батюшка говорит: благословение Господне на вас. И осеняет своей правой рукой, он не имеет права двумя руками благословлять, только архиерей может народ. И вот это древнее почитание креста, древнее употребление от Господа Иисуса Христа, смело говорю, идущее, оно в церкви утвердилось. Но это было соблазном по-прежнему и для эллинов, и для иудеев. А ученики Христа поняли, что это действительно мощная, крепкая сила, сила Божия, которая передается через крестное знамение. Потом, когда император Константин вынужден был сражаться с врагами, то перед сражением ему было видение на небо креста Господня. И это было ему сказано: вот этим ты победишь, сим победишь, то есть крестом этим ты победишь. И он это видение воплотил в металле и к своему копью приделал перекрестие, читают некоторые ученые. Этот символ креста был впервые употреблен императором Константином. И тогда, когда еще мать его обрела, крест святой, и византийские воины, вот это знамение креста носили на себе и на щитах своих. И крест стал знаменем победы уже не только в человеческом смысле, в апостольском, но и даже в византийской древней империи, знак победы и силы, которая побеждает врагов. Крест называется «Животворящий». Никто не думал об этом? Мы читаем: «Праздник честного и животворящего креста Господня». Крест животворит, оживляет. Крестом оживляется человек или больной, и мажет на или помазанник маслом крестообразно человека, который болеет, и которого молится о нем, чтобы он ожил. И было очень много случаев оживления людей, которые уже совсем умирали. Крест животворящий. И крест не только животворящий наше тело, но главным образом крест Христов ум наш сохраняет. Мы как-то легко относимся к тому, что мы с вами здравы умом. Или нам кажется, что мы здравы все умом. Нам кажется, что мы все стопроцентно психически здоровы. Вот точно так же считают все посетители и все обитатели психиатрической больницы. Он никогда не признает, что он больной. Нет, я совершенно здоровый. А на самом деле он в тяжелом-тяжелом состоянии. Притом, как мне недавно сказали, такое количество молодых людей там в больнице находится. Молодых, энергичных и сильных людей. Там находятся и страдают. А мы не задумываемся о том, что как нам наш ум сохранить, как нам сохранить наше восприятие мира цельно, правильно и здраво. А монахи об этом задумываются. И очень мощно задумываются. И я много раз наблюдал, что человек пожилой и даже очень старый ум свой сохраняет только лишь потому, что он молился в своей жизни много или молится. Если молится, ум у него хороший. 90 лет и 85. И ум его не страдает, не уходит, не исчезает. А монахи, они очень опытные в этом вопросе. Какую они замечательную молитву вложили в Эрмос третьей песни канона Вознесения Господня. Слушайтесь кратко. Силою креста Твоего Христе, силою креста Твоего Христе, утверди мое помышление. Мое же пети и славите божественное Твое Вознесение. Силою креста Твоего Христе утверди мое помышление. Эта молитва нам для всех пожилых людей должна быть, которые боятся утратить остатки своего ума. После 50 лет каждый год отсыхает 50 грамм мозга. Хочешь ты или не хочешь. Кто сохраняет ум? Тот, кто деятельно трудится умственно и молится. Молится и крестное знамение на себя кладет. Силою креста Твоего Христе утверди мое помышление. Вы же пейте и славите божественное Твое Вознесение. Вчера я говорил о том, что мы механически очень часто крестимся. Абсолютно механически. Детское движение какое-то, которое ребенок принял, что это надо делать и все будет хорошо. Надо сознательно молиться. И как мне еще вчера рассказали, после моей проповеди, я очень благодарен тому человеку, который это сказал, отец Иоанн Крестьянко в Псково-Печерском монастыре всегда говорил о том, что не нужно механически и быстро креститься. И удивительная вещь, как он говорил, что даже крестное знамение нужно класть внутри молитвы, одно крестное знамение. Как это так? И вот очевидец наблюдал, созерцал. Он стал молитву творить и вот так: «Отче наш, иже еси на небесех», и медленно говорил всю молитву, и медленно снял себя крестным знамением, и говорил слова молитвы, и потом на правое плечо, и потом на левое, и закончил, я говорю: «Твое царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И потом тот поклонился. Какой урок для нас! Митрополит Антоний Сурожский, с которым я имел возможность служить божественную литургию в Николо-Хамовичском храме, я был протодиаконом, а он служил на литургии, я был справа от него. И я жадно, внимательно впитывал все, что он говорил, как он служил, что он делал, как он крестился. Меня удивило, он очень мало крестился на время литургии. Это старая традиция, петербургская еще, дореволюционная. Он очень мало крестился, он не суетился и без конца крестное знамение не творил. А только когда уже совершилось присуществление, тогда он перекрестился и поклонился святым дарам. И никакой суеты не было, и лишних чинений себя крестным знамением. И еще хочу сказать, силою креста Твоего, Христе, утвердимое помышление. Как утвердить помышление? Молиться. Я говорил вчера, повторяюсь еще раз, может быть, и еще раз повторюсь. 100 раз в день прочитывать молитву Иисусу. Причем это очень много. Чтобы ум не рассеялся, это очень много. И батюшка один недавно сказал, а ведь есть такие цифры 30 и 60 и 100 по поводу сеяния Слово Божие. Вот эти 30, 60 и 100 тоже символические слова. Вы хотя бы 30 молитв в день попробуйте. 30. Всего 30 молитв. Без суеты. Как ум удержать? Без суеты. Наши руки и ноги, и все наш организм, он весь связан с мозгом. Вот когда мы крестимся, то мозг посылает импульс в руку, а рука осуществляет то, что захотел человек сердцем и умом своим. Никогда нельзя молиться механически. Понимаете, как можно сказать образно? Если какая-то драгоценность хранится в каком-то большом, грандиозном, не знаю, какую страну привести в пример, неважно, в банке, то вот эти драгоценности имеются 3 ключа у разных людей. И они могут войти вместе только лишь. Приду с каждым своим ключом, один откроет, второй откроет, третий откроет. Тогда открывается дверь, и можно взять или положить какую-то сумму денег. Та же самая система в обороне. Если хотят послать страшную смертоносную ракету или ракеты, то одна кнопка у одного человека, другая у другого человека, а самое главное – главнокомандующего. Пока они все вместе не нажмут, не будет этого. Так и молитва наша имеет такие же кнопки и такие же ключи. Ум, сердце и воля человека. Я хочу, я переживаю, что мне это надо сердцем, и умом об этом говорю и действую. И вот отец Иоанн Христианкин говорил, как это можно соединить? Ум разбегается, его трудно очень заставить молиться, дисциплинировать. И он, как говорил тоже очевидец, он рекомендовал так, вот эти самые 30 молитв хотя бы прочесть, без спешки, не автоматически, а включенные все 3 кнопки и все 3 ключа вместе сразу. И это очень помогает крестное знамение, которые нужно делать не быстро. Пока я жив, я вам рассказываю. Как учил отец Иоанн Крестьянкин, как эти молитвы можно творить? Вот так. Взять, руку сложить, крестные знамения, и вот так сказать: «Господи, не спеша». Иисусе, и чуть касаюсь даже носа. Иисусе Христе на пояс. Дальше. Сыне на правой, на левой. Божий. Помилуй небрежного и поклон. Поясной. Кто может земной, лучше поясной. И паузу сделал. И снова. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй небрежного. И поклон. 30 раз. Это займет 2,5 минуты, 3 минуты займет. Ну, 5 минут. Вот об этом говорил отец Крестьянкин. И я рекомендую, особенно пожилым, подумать о сохранении своего ума. Ибо силою креста твоего, кресте, укрепи мое помышление. Боеже пейте и славите божественное твое вознесение и быть здравым умом. Сохранить его до последнего издыхания, а не быть уже каким-то непонятным существом, то ли животное, то ли какое-то странное живообразное существо, что оно делает, никто сам не сознает. Вот одна из важнейших действий креста Господня и молитвы Иисусовой, и собирание ума своего движением руки с крестным знамением. Господи, помоги нам всем силою Христа Твоего в Христе укрепить наше помышление. Боже, не только пейте и славите Божественное Вознесение, а все, что Господь нам сказал, все Евангелие, все наше спасение, животворящим Христом сохраняемую жизнь нашего, животворящим Христом. Пользуйтесь этим даром. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Все благо. патриарших православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братья и святые обители сия.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Всем и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от себе великие и богатые милости.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Бог еси, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Третье воскресенье Святого Великого Поста Святая Церковь совершает поклонение честному и животворящему кресту Господню. Седмица крестопоклонная. Предлагаем вашему вниманию песнопение из службы воздвижения честного и животворящего креста Господня «Днесь неприкосновенный существом». Это песнопение прозвучит в исполнении хора Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика. «Днесь неприкосновенный существом прикосновен мне бывает, и страждет страсти, свобождаей мя от страстей. Свет подавая слепым, от беззаконных у стен оплевается и дает плещи, заплененные на раны. Сего чистая дева и мати на кресте зряще, болезненно вещаше, увы мне, чадо мое, что сие сотворил еси? Красный добротою, паче всех человек, бездыханный, беззрачный являешься, не имея вида ниже доброты. Увы мне, мой свете, не могу спяще зреть тебя. Утробою уязвляюся, и лютое оружие сердце мое проходит. Воспеваю твоя страсти, поклоняюся благоутробию твоему. Долготерпеливи, Господи, слава тебе!